Успенский Федор Борисович, доктор филологических наук, заместитель директора Института славяноведения РАН, ведущий научный сотрудник лаборатории медиевистических исследований Высшей школы экономики, профессор Российского государственного гуманитарного университета, специалист в области исторической ономастики скандинавской филологии, лингвист, занимающийся актуальными проблемами истории Древней Руси и средневековой Скандинавии.
Мы сегодня будем говорить о именах собственных. И я сразу же хотел бы обратить ваше внимание, что наречение именем, как и наличие языка, это замечательный признак человеческой культуры вообще. То есть мы не знаем ни одного народа, у которого не было бы личных имен и каких-то своих традиций именоречения. Попросту говоря, имена есть у всех, а вот выбираются они в разные эпохи и у разных этносов по совсем разным принципам. И вот эти принципы нам многое могут сказать о каждой конкретной культуре в целом. Поэтому-то мы с вами и будем говорить сегодня не только и не столько, может быть, о самих именах, но о проблемах выбора имени. Нас сегодня будут интересовать имена средневековых правителей. И притом принадлежащие к очень двум одновременно разным и близким традициям – древнерусской и древнескандинавской. Речь пойдет об именах династических, то есть именах, которые правители давали наследникам и членам своей семьи. Почему именно они, а не, скажем, имена простых людей, занимают нас в первую очередь? Ну, отчасти, сразу же скажу, это объясняется тем, что как раз имена русских князей, скандинавских конунгов лучше всего сохранились в источниках. Иногда про целый временной отрезок мы знаем только, как звали правителя той или иной области или той или иной страны. Порой книжник, составлявший этот источник, считал нужным развернуть перед нами историю как простой и последовательный перечень имен, таким списком, считая, что этот минимальный и совершенно необходимый квант информации, который он просто обязан донести из прошлого в будущее, сохранить для потомков. Таким образом, у нас достаточно сведений, чтобы в выборе имен правителя, которые в каждой стране были, кстати, членами одного рода. Так вот, у нас достаточно сведений, чтобы увидеть в этом систему, а не россыпь случайных, обрывочных фактов. А уж затем определить, работает ли эта система у их многочисленных подданных, и чем выбор имени в правящей семье или династии отличался от выбора имени вообще. Ну, в странах, которые поздно приняли крещение, в странах поздней христианизации, таких, например, как Скандинавия или Русь, усвоение христианских имен в первые века после крещения проистекало довольно разным образом. Естественно, вместе с христианством в обиход было привнесено и множество новых имен, имен христианских святых, прежде всего. Церковь прилагала немало усилий для их распространения, но для того, чтобы все новообращенные именовались так, как подобает христианину. Но исконное языческое имя устанавливало связь человека с его родом, с прошлым, с настоящим и с будущим. И христианское же имя поначалу, хотя и поддерживалось, конечно, всем авторитетом церкви, относительно долгое время для людей, к церкви не принадлежащей, оставалось, так сказать, словом без ассоциации, словом без дополнительных связей и значений. Оно ничего не указывало. Поэтому-то на Руси и в Скандинавии постепенная адаптация или усвоение христианских имен поначалу совсем не обязательно носила губительный, деструктивный для языческой традиции именования характер. Вот этот вот языческий, традиционный имена слов проявляет поразительную живучесть. А наречение именем, конечно, оказывается одной из самых устойчивых консервативных областей культуры. Получается так, что новообращенным правителям очень нужны и традиционные языческие имена, и имена христианские. Как же быть? На Руси и в Дании, отчасти и в Швеции, для разрешения вот этой вот коллизии очень быстро складывается то, что я бы назвал стратегией двуименности, когда человек оказывается одновременно обладателем традиционного родового имени, не имевшего с христианством ничего общего, и имени христианского, которое давалось ему при крещении. Например, могущественнейший конунг датчан, один из таких символов эпохи викингов, захвативший со временем Англию, звался родовым скандинавским именем Кнут, но при этом обладал еще именем христианским Ламберт. Его отец, датский король Свейн Велобородый, получил при крещении имя Отто. Сестра же этого Кнута звалась традиционным именем Эстрид и христианским Маргарета. Современник Свейна Велобородова, русский князь Владимир, крестившийся сам и крестивший всю страну, уже взрослым получает христианское имя Василий. Его сын, которого все мы сегодня знаем как Ярослава Мудрого, стал в крещении Георгием. У ближайших же наследников Ярослава и Владимира в свое время появятся такие дополнительные имена, как Андрей, Дмитрий, Николай. Но при этом, конечно, человеку, интересующемуся историей Руси, необходимо помнить, что выработанная у нас дома или в Дании практика двуименности была, вообще-то говоря, не единственно возможной. Например, в Норвегии правитель, становясь христианином, вовсе не обязан был брать себе имя какого-то христианского святого. Процесс крещения и процесс именоречения были, ну, как бы разведены, не связаны между собой, что сегодня нам довольно трудно вообразить. И тем не менее, ни Олаф Святой, ни Сигурд Крестоносец, я просто упоминаю такие знаменитые фигуры норвежского средневековья, не обладали никакими дополнительными, собственно, христианскими именами. На таких вот радикальных примерах видно, насколько твердо архаический исконный именослов удерживал свои позиции и проявлял жизнеспособность в династическом обиходе. Почему? Прежде всего потому, что имена наследника определяли его место в роду, намечали те властные привилегии, на которые он мог, по замыслу своих родителей, впоследствии рассчитывать. Выбирая имя, князья всякий раз как бы актуализировали заново историю рода, планировали будущие союзы, а нередко делали первые шаги к будущим воинам. Поэтому история выбора имени – это в определенном смысле и есть концентрированная, сжатая до предела история династии. Не случайно в домонгольский период на Руси из нескольких имевшихся у правителей имен гораздо более употребительны были так называемые мирские или княжеские имена. Ну, такие, например, хорошо вам всем известные, как Владимир, Всеволод, Мстислав, Ярополк, Игорь, Изяслав, Святослав, ну и другие, конечно. Именослов династии, будь то Рюрикович или их северные соседи, был очень консервативен. Новые имена проникали в него с трудом. Большая же часть имен повторялась в разрастающемся княжеском роду из поколения в поколение, что, конечно, на современного человека производит эффект монотонности некоторый. Но вот сам повтор, преемственность имен вообще довольно характерный для родового мира. В данном случае олицетворяли еще и идею преемственности власти, наследственных прав на землю, на княжение. Мы как-то с вами сегодня, в 21 веке, привыкли думать, что главная функция личного имени заключается в том, чтобы отличить одного человека от другого. Но сегодня, может быть, не особенно было бы важно подчеркнуть другую, прямо обратную, прямо противоположную функцию в имени, очень древнюю и очень важную. Кроме способности различать, имя обладает очень мощной силой отождествления, сближения одного человека с другим. Давая ребенку имя, которое носил, например, его прадед, глава семьи, конечно, желал подчеркнуть, что этот новорожденный будет столь же замечательным, как этот прадед. Унаследует черты его характера, его таланты, его могущество и его славу. А стало быть, будет совершенно справедливо, что ему достанутся имущество и властные привилегии старшего тезки. Наследник рода должен был носить имя кого-либо из предков. При этом родовая традиция, это я должен сказать сразу, предвидя некоторые вопросы, проявляла, в общем-то, относительное безразличие и равнодушие к исходной языковой или этнической принадлежности такого имени. Ну, вот к середине XI века на Руси скандинавское по происхождению имя Игорь из древнескандинавского Ингвар и славянское, сугубо славянское имя Святослав были равно пригодны с этой точки зрения для наследника княжеского рода. Ну, просто уже существовали Рюриковичи, эти имена носившие. И выбор имени для княжича осуществлялся, конечно, в соответствии с определенными принципами. Я сразу же скажу, что мы далеко не всегда знаем конкретные причины наречения тем или иным именем, но вот исследование всего именослова в целом часто позволяет реконструировать, как бы вычислить эти причины. Княжеские родовые имена представляли собой, хотя и довольно сложную, но стройно организованную систему. И одним из наиболее актуальных принципов выбора имени, я его сразу же назову, было наречение в честь умершего предка. Если речь шла об именоречении мальчика, то явное предпочтение, конечно, отдавалось именам предков по мужской линии. Ну, приведу простой пример. Самого старшего сына князя Новгородского и Киевского, Мстислава Великого, а мы к этой замечательной фигуре будем не раз сегодня обращаться, самого старшего его сына называют Всеволодом в честь Всеволода Ярославича, киевского князя и родного прадеда новорожденного. Возникает вопрос, почему же именно в честь прадеда, а не, скажем, в честь деда? И ответ на этот вопрос крайне прост. К тому времени, когда этот новорожденный княжич Всеволод появился на свет, его родной дед был еще жив. А значит, его имя было, так сказать, занято. Второй сын Мстислава Великого получает имя Изяслав в честь собственного родного дяди, который недавно совсем погиб в княжеской усобице молодым человеком. Он был намного моложе своих братьев и появился на свет 2 или 3 года спустя, после того, как умер его дед Владимир Мономах, оставив киевское княжение отцу ребенка Мстиславу Великому. То есть княжеская родовая традиция как бы стремилась не оставлять вакантных, незанятых имен, подобно тому, как никогда не пустовали, не оставались пустующими княжеские столы. Как только освобождался какой-то княжеский стол, сразу же на него появлялась очередь претендентов, которые его занимали. Точно так же происходит и с именами. Как только в роду, в родовой некой обойме освобождается имя, оно тут же кому-то переходит. Вообще процесс именоречения был, конечно, теснейшим образом связан со стратегией власти. Выбор вот такого предка-прототипа, в честь которого нарекался новорожденный, зависел от его места в княжеской иерархии или от того места в иерархии, которое прочили ребенку его старшие родичи. Не случайно старший сын Мстислава Великого получил имя прадеда, наиболее почитаемого из умерших предков, а вот следующим по порядку наследникам могли доставаться имена непрямых предков Рюриковича, на чьи княжеские столы они, в принципе, могли претендовать впоследствии. Имя для ребенка выбирал, как правило, отец или дед, то есть старший из живущих предков по мужской линии. При этом, как я уже сказал, имя непременно давалось в честь предка умершего. Я это буду несколько раз настойчиво подчеркивать, именно потому, что это мне крайне важно. По крайней мере, существовал довольно строгий запрет на наречение мирским именем, то есть не христианским, а именно мирским именем живого отца или живого деда. Вот нельзя было назвать в честь своего отца, если твой отец еще жив. Таким образом, создавалась прочная цепь преемственности, в которой у всех членов рода, живых и умерших, была как бы своя роль, свое амплуа. Иногда ребенок по тем иным причинам, и это всегда интересно по каким, мог получить имя из рода матери. Однако, если речь шла о мальчике, то с наибольшей вероятностью это было бы еще одно дополнительное родовое имя. Ну вот все тот же самый князь Мстислав Великий, почему-то в европейских источниках, таких как исландские саги, например, или хроники какие-то, написанные на латыни, он там фигурирует вовсе не как князь Мстислав, а почему-то он там называется Харальдом. Дело в том, что он был не только сыном Владимира Мономаха и правнуком Ярослава Мудрого. По роду матери он принадлежал к не менее знатному роду, к роду англосаксонских королей. Более того, вот знаменитый Харальд Годвинсон, погибший в 1066 году в битве при Гастингсе, последний английский правитель, проигравший Англию норманнам, был просто-таки родным дедом князя Мстислава, но по материнской линии. Ведь дочь короля Харальда, Харальда Годвинсона, Гида, став изгнанницей после смерти отца, была, как известно, выдана замуж на Русь за Владимира Мономаха. Кроме того, Мстислав, и это тоже довольно доподлинно известно, был женат на шведской принцессе. Для нее-то, конечно, вот это скандинавское по происхождению имя Харальд было привычным и родным. Однако и само это имя, и западная культурная ориентация никак не эксплицируются, не видны в русских источниках. Дополнительного имени Харальд мы здесь попросту не находим. На Руси этот старший сын Владимира Мономаха известен исключительно как Мстислав. Или в особых ситуациях как Федор, то есть под своим крестильным именем. Иными словами, и вы видите, что у него уже как бы складывают 3 имени, может быть, было больше, но нам известно уже 3. Федор, Мстислав и Харальд. Иными словами, основное имя княжича приходило из рода отца, тогда как имя из материнского рода всегда оставалось чуть-чуть второстепенным. Он им пользовался в специальных ситуациях, например, оказавшись, видимо, за границей. Причем дело обстояло именно так не только при связях с западным миром, но и при связях русских князей с миром кочевого Востока. Ну вот знаменитый Юрий Долгорукий, был женат на половецкой княжне, а его сын Андрей Боголюбский, который был таким образом наполовину половцем, по некоторым данным, впрочем, не всегда точным, носил дополнительное имя Китай, то есть имя, взятое из половецкого рода матери. Вот эта важность принципа наречения в честь умершего предка для огромной семьи Рюриковича, конечно, очень трудно переоценить. В самом деле, этот принцип был крайне важен для родового мира вообще. Но вот в княжеской семье он приобретал совершенно особое значение. Совпадение имени молодого правителя с именем его умершего предка, уже княжившего на этой земле, означало, прежде всего, легитимность его права на власть. Вот быть живым подобием деда или прадеда означало быть законным преемником, наследником его княжеских полномочий. Такое вот отношение к структуре княжеской власти, надо вам сказать, надолго переживает прямую такую буквальную веру в реинкарнацию и является одной из самых существенных основ для выбора имени в правящей династии. При этом прямое совпадение имени потомка с именем умершего предка не было, конечно, единственным механизмом установления родовой преемственности. При наречении Рюриковича довольно активно использовались и другие средства. Например, так называемый принцип варьирования родового имени. Этот принцип, сразу скажу, довольно хорошо описан на материале германских двусоставных имен, связанных из двух слов, как бы. Заключается он в следующем. Имена детей повторяют, как бы воспроизводят отдельные элементы или основы имен родителей. Ну, просто приведу пример, и вам сразу станет ясно, о чем идет речь. Известно, что готский король Теодемир называет своих сыновей именами Теодерих, Теодемунд, а дочь получает имя Амальфреда. В свою очередь, его сын Теодерих называет своих дочерей Теодегота, Острогота и Амаласунта. А вот та сестра Амальфреда дает своим детям имена Амалаберга и Теодехат. То есть вы видите, что все время какие-то элементы как бы перетекают от предка к потомку. Наконец, вот последний Теодехат подбирает для своих сыновей имена Теодегизль и Теоденантис. Надо сказать, что германский эпос, или, скажем, старшие рунические надписи, сохраняют немало свидетельств о таких варьируемых родовых именах. Но вот отца Сигурда, дракона Бойца, это тот самый Зигфрид из оперы Вагнера, которого вы хорошо знаете. Так вот, отца Сигурда, дракона Бойца, и старший Эд, как известно, и старший Эд, или песня о Нибелунгах, звали Сигмунд. Германцы при выборе имени, конечно, ориентировались на язык поэзии. Для них поэтический язык был, так сказать, языком богов, языком выстроенным и оформленным. И личное имя, связывающее человека с его земным и небесным прародителями, обозначающее его место в мироздании, тоже принадлежало, ну, к некоему сакральному языку. Я просто упомяну хотя бы о том, что у германцев существовали целые длинные стихотворения, целиком построенные на перечислении имен. А поэтический язык, в свою очередь, формировал, конечно, у людей представление о том, как выбирать имя. В результате простой перечень, вот просто простой перечень имен предков и потомков превращается в поэтическое высказывание. И такой вот сплав поэтического и исторического мы можем наблюдать, например, в надписях, выполненных старшими рунами. Тут нет сомнений в том, что эти надписи были выполнены именно в ту эпоху, к которой они относятся, в отличие от многих других письменных текстов. Например, надписи на камне из Истабю, поставленном одним из родичей умершего, мы находим следующую аллитерирующую формулу. Хаду Вульф, сын Херу Вульфа, написал эти руны по Хари Вульфу. Ну, вот нам не так много понятно, тем не менее, той аудитории, для которой эта надпись предназначалась, было понятно гораздо больше, хотя бы вот просто из этих трех имен. Я обращу ваше внимание, что вот такая созвучность имен детей с именем отца для народов, у которых, как у скандинавов и как у русских, есть отчество, явление довольно универсальное. Пока сохраняется отчество, то поддерживается и некое стремление к гармонии его с именем. Конечно, эта гармония может пониматься очень по-разному. Но ведь и сейчас в России родители, выбирая имя для ребенка, заботятся о том, чтобы оно, так сказать, ну, подходило к отчеству, вместе с отчеством звучало гармонично. И вот, возвращаясь к интересующему нас принципу варьирования родового имени, я отмечу, что он был характерен не только для древних германцев, но и для русских, по крайней мере, для русских князей. Учитывая их скандинавское происхождение, а также вообще всю длительную традицию контактов германского и славянского именословов, Можно, наверное, предположить, что у Рюриковичей принцип варьирования родового имени попросту является заимствованием. Иными словами, на Руси довольно рано появляются носители германских имен, у которых имя сына или дочери повторяет одну из основ имени отца. Например, князь, правивший в Полоцке в X веке, носил имя Рогволод, которое очень надежно и прочно этимологизируется как скандинавское «Рагнвальдер». Его дочь звали Рагнеда, то есть скандинавским именем Рагнхейдер. Эта Рагнеда стала женой Владимира Святого и прародительницей главной ветви Рюриковичей. Очень показательно, какие именно имена носят сыновья Рагнеда и Владимира Святославича. Большая часть этих имен варьирует имя деда, то есть содержит одну из основ имени Святослав. Их зовут, соответственно, Мстислав, Изяслав, Вышеслав, Ярослав. У одного из сыновей имя повторяет, однако, одну из основ из отцовского имени. Его зовут Всеволод Владимирич. И вот эта основа «волод» переходит от отца к сыну. Но наиболее, может быть, интересно еще одно имя одного сына крестителя Руси – Святополка, в котором воспроизводится не только первая основа имени деда, но и основа, входившая в имя старшего брата Владимира, Ярополка. Я напомню, о ком идет речь. Речь идет о так называемом Святополке Окаянном, сопернике Ярослава Мудрого и предполагаемом убийце святых Бориса и Глеба. Хорошо известно предание его появления на свет. Мать Святополка была женой Ярополка Святославича. И Владимир, младший брат Ярополка, как сказано в источнике, залеже жену братню Крикиню и бей не праздно, то есть и была беременна. От нея же роди Святополк. Соответственно, в летописи утверждается, что Владимир терпеть не мог Святополка, бебо отдвою отцу, от Ярополка и от Владимира. То есть Владимир был не уверен в своем отцовстве. И летопись отмечает эту внутри такую семейную деталь. Тем не менее, видимо, он со временем, даже если он считал, что Святополк происходит от его отца, от его брата Ярополка, он все равно усыновил Святополка. Показательно, что Святополк был единственным из детей Владимира Святого, кто получил вот это вот имя, содержащее элемент «полк». То есть со всей очевидностью, как бы рифмующееся или воспроизводящее одну из основ из имени Ярополк. Я не хочу сказать, как в суде, что это может быть твердым доказательством того, что доказательством отцовства Ярополка Святославича. Вовсе нет. Но, на мой взгляд, вот это вот именоречение придает большую достоверность преданию о появлении на свет Святополка Окаянного. Имя новорожденного не воспроизводит буквально имени одного из возможных отцов, но при этом оно явно, так сказать, имплицитно актуализирует связь с ним. Тут нужно учитывать, что наречение в честь дяди по отцу, а Ярополк приходил родился Святополку дяди, если он сын Владимира. Так вот, наречение в честь дяди по отцу было делом вообще вполне обычным. Подобное же вот комбинирование с использованием одной из основ имени старшего родича может, мне кажется, отражать те сомнения Владимира, о которых рассказывает летопись и другие источники. Вместе с тем, сразу же скажу, что первая из основ имени Святополка Окаянного демонстрирует, что уж как-то во всяком случае он был внуком Святослава Игоревича. И тут никаких сомнений нет и быть не может. Итак, я надеюсь, вы уже помните, что в традиции существовал довольно жесткий запрет на наречение именем живого прямого предка – отца, деда или прадеда. Действительно, прямое и полное воспроизведение имени предка исходно было связано с верой в реинкарнацию, с верой в то, что в новорожденном вновь оживает дух умершего родича. Когда будущий наследник появляется на свет, а его отец или дед еще живы, то довольно трудно себе представить дело так, что их дух переселяется в новорожденного. Я намеренно немножко огрубляю ход мысли, но именно поэтому существовал запрет на наречение в честь живых родичей. Тем не менее, конечно, родственники всегда стремились предусмотреть ситуацию, когда ребенок после смерти своего отца, когда он уже вырастет, станет главой рода, получит родовое имущество и власть. И вот тогда-то именно станет особенно важно, что он с рождения является членом рода, прямым преемником и продолжением своего отца. Когда родовое имя варьировалось, воспроизводилось только частично, как, например, Всеволод Владимирич, то, с одной стороны, соблюдался запрет на прямой повтор имени живущего отца, а с другой стороны, поддерживалась преемственность родовых прав. Никто не мог ошибиться в том, от какого отца происходит этот наследник. Итак, вот мы с вами назвали уже два весьма важных принципа выбора имени. Принцип буквального повтора имени умершего предка и принцип варьирования родового имени. Я сразу скажу, что для оба этих базовых принципа были общими для династии Руси и Скандинавии. Причем любопытно, что Рюриковичи, русские князья, последовательнее, чем их северо-западные соседи, выдерживали вот этот вот самый запрет на имена живых предков. Во второй половине XII века, когда в Дании, например, уже появляется какой-нибудь Эрик Эриксон или Вальдемар Вальдемарсон, русские князья никаких Изяславов Изяславичей или Владимиров Владимировичей не знают. Был один Мстислав Мстиславич, но он, по всей видимости, был посмертным ребенком. То есть он появился на свет после внезапной кончины своего отца. И в этой ситуации это было естественно назвать его родовым именем только что скончавшегося родича. Но как бы ни были важны для северных династий два вот этих вот сформулированных нами принципа, дело ими, конечно, не ограничивалось. У каждого правящего рода существовали еще свои дополнительные механизмы настройки системы, связанные с конкретными обстоятельствами, конкретным династическим обиходом. Ну, в Скандинавии с принятием христианства никуда не делся обычай, когда правитель, помимо законной жены, имел наложниц и заводил с ними детей. Зачастую это могли быть знатные женщины, и такой союз мог быть вполне престижным. Он отнюдь не скрывался, и при этом у конунга могли быть и случайные, или тайные связи, от которых тоже появлялись дети. Если конунгу посчастливилось иметь сыновей в законном браке, то все было относительно гладко. Хотя даже и тогда, надо вам сказать, что признанный сын от наложницы обладал известными правами на власть. А вот если законных наследников мужского пола у конунгов не было, то это после смерти его наследия сразу становилось предметом ожесточеннейшего раздора между многочисленными бастардами, потому что все они имели одинаковые права претендовать на этот престол. Как это отражалось в именоречении? Норвежская история XI-XII веков отличается редким, я бы сказал, каким-то исключительным изобилием незаконно рожденных сыновей конунга на престоле. Существенно, однако, что в эту эпоху одним из средств выделения незаконного сына, которого отец признает и хочет наделить властными полномочиями как бы заранее, становится христианское имя Магнус. Попросту говоря, все привыкли, что если правитель при жизни дает это имя кому-то из своих внебрачных сыновей, это почти автоматически означает, что он видит его в качестве одного из своих будущих наследников. Замечательно, что это средство очень быстро освоили многочисленные самозванцы. В ситуации, когда конунг умирает, не оставив наследника, законного наследника, вдруг появляются на политической сцене персонажи, о которых до сих пор никто и слыхом не слыхивал. И вот они объявляют себя побочными сыновьями конунга, а поди проверь, вступают в борьбу за престол, берут себе имя Магнус. И некоторые из таких претендентов, конечно, гибнут в междоусобицах, но кому-то из новоявленных Магнусов удается завладеть норвежской короной. Ну, наиболее знаменитый из них был знаменитый, действительно, могущественный король Сверрир Магнус, именовавшийся внебрачным сыном конунга Рта, Сигурда Рта. Успех таких предприятий, разумеется, с каждым разом все больше укреплял такой вот довольно специфический статус имени Магнус в норвежской династии. У русских князей вполне водились наложницы, случались внебрачные дети. Однако ни в какую особую подсистему выбор имени для них так и не сложился. Иногда такого вот княжеского бастарда, не слишком расположенные к нему современники, могли наделять особого типа отчеством. Отчеством, образованным не от имени отца, а от имени матери. Ну вот у могущественного князя Ярослава Осмомысла и его наложницы Настасьи был сын, который носил традиционное княжеское имя Олег, очень красивое и знаменитое, но именовался он при этом Олег Настасьич, а вовсе не Олег Ярославич, как полагалось бы, так сказать, законному сыну князя. Вообще, вот в чем Рюриковичи волею судеб не испытывали дефицита, так это в наследниках мужского пола. Род разрастался и дробился, ну, в каждом следующем поколении. Именно поэтому систему именоречения у русских князей невозможно описать, исходя исключительно из вертикальных связей, из связей между направленных от предка к потомку. Если отец, определявший династические перспективы ребенка, и располагал к тому моменту максимальной полнотой власти, он в той или иной степени все-таки был вынужден считаться с существованием властных претензий всех вот сейчас ныне живущих родичи княжеского происхождения. И вот, может быть, самыми существенными при этом оказывались претензии его братьев, то есть дядьев нарекаемого наследника. Я бы сказал, что противостояние между дядьями и племянниками, младшими сыновьями и старшими внуками, составляет вообще львиную долю династических конфликтов европейского средневековья. И Рюриковичи здесь не исключение. Разумеется, в подобного рода конфликты нередко бывали вовлечены более отдаленные родственники. Особенно это часто происходило в обширном роду Рюриковичей, где правнуки и праправнуки одного и князя то и дело делят как бы такое вот общее, они пытаются разорвать между собой наследство общего предка. Княжеские права одновременно разобщают род, то есть служат поводом для постоянной внутриродовой борьбы, которая как моторчик, так сказать, жужжит и все время в действии. Но в то же время княжеские права и объединяют род. Именно притязания на власть формируют длительную генеалогическую память, они актуализируют довольно отдаленное кровное родство и вторичным образом делают братьями всех многочисленных князей, которые, ну, так сказать, во внединастической практике родовой были бы, по-видимому, куда более изолированы друг от друга. При этом вот эта династическая пара дядя-племянник, которую мы выделили, представляет собой, может быть, наиболее наглядную модель столкновения разных подходов к проблеме престола наследия, разных принципов структурирования династии. Акт именоречения сына, и вы, наверное, в этом уже убедились, это выражение личной воли правителя, своеобразное, ну, можно сказать, высказывание князя, обращенное к современникам и потомкам. Именно такие высказывания, наряду с княжескими завещаниями и другими правовыми текстами, являются, в сущности, тем материалом, на основании которого мы можем судить о взглядах на преемственность власти. Наречение новорожденного княжича именем живого дяди со стороны отца подразумевает наиболее непосредственную реакцию на текущую политическую ситуацию. Я напомню еще раз о существовании в родовой традиции довольно жесткого запрета на именование в честь живого предка по прямой линии, в первую очередь в честь отца или деда. При этом вот запрета на совпадение имен у родичей отдаленных в династии у Рюриковича не было. И дядя в этом отношении представлял фигуру, по-видимому, довольно двойственную с точки зрения именно допустимости использования его имени. В самом деле, с одной стороны, он был ближайшим кровным родственником по мужской линии после отца и деда. И поэтому, коль скоро он был жив, вроде бы использование его имени нежелательно. В то же время строгого запрета на использование, судя по всему, не было. И по отношению к детям брата дядя занимал это двойственное положение еще вот почему. Действительно, именно дядя в случае смерти брата был потенциальным покровителем и защитником осиротевших племянников. При этом на протяжении всей известной нам домонгольской истории Рюриковича дядья по отцу часто оказывались, конечно, естественными врагами и конкурентами подрастающих сыновей своих братьев. Вот я сказал бы так, что все возможные случаи совпадения имени живого дяди и племянника, по сути дела, сводятся к двум схемам. Племянник получает имя в честь живого дяди, или оба они оказываются названы в честь общего одного и того же умершего предка. Вот первая схема, когда племянник назван в честь дяди, устанавливает скорее особую связь дружбы и покровительства между старшим и младшим родичем. При реализации же второй схемы, когда дядя и племянник названы в честь одного и того же общего предка, скорее речь может идти о конкуренции, своего рода вытеснении, выталкивании дяди из цепи преемственности наследников власти. Любопытно, что если старший из мальчиков, главный наследник отца, оказывался тезкой своего живого дяди, это, в общем-то, означало, что дядю стремятся по возможности оттеснить на периферию рода. Но вот если же в честь дяди назывался кто-то из младших княжичей, это с большой вероятностью означало желание укрепить союзнические отношения между братьями, а позднее, как бы заранее спрогнозировать союзнические отношения между племянником и дядей, передать младших родичей на руки старшему. Нередко, и это мы знаем из летописи, между братьями-князьями заключался особого рода договор, согласно которому тот из братьев, кто переживет другого, принимает под свое покровительство или в терминологии того времени берет себе в сыновья племянника. Такой договор относительно сыновей существовал, например, между Мстиславом Великим и его братом Ярополком Владимировичем, которому Мстислав завещал Киев после своей смерти. Такой же договор был между Юрием Долгоруким и его рано умершим братом Андреем Добрым. Характерно, что один из младших сыновей Мстислава назван Ярополком, то есть в честь дяди будущего покровителя, а у Юрия Долгорукова, в свою очередь, третий сын получает имя Андрей, тоже в честь дяди, с которым заключен договор. Это тот самый Андрей Китай Юрьевич, который впоследствии прославится как Андрей Боголюбский. С другой стороны, мы знаем немало случаев пожизненной ожесточенной конкуренции между тезками, племянником и дядей. Такой конкуренции заложены уже при именоречении младшего из них. Таких примеров очень много в черниговской ветви Рюриковичей, где такая грызня или соперничество за родовое наследие было особенно жестким. И, соответственно, была очень велика теснота антропонимического ряда. Борьба за имена великих предков. Прежде всего, такие имена, как Святослав и Олег. В результате такая целая толпа Святославов Ольговичей и Олегов Святославичей, действующих одновременно на исторической сцене XII века, производит огромное впечатление даже при поверхностном взгляде на историю черниговских князей. И разобраться, отличить одного Святослава Ольговича от другого, бывает довольно, поверьте, трудно. Или Олега Святославича от другого Олега Святославича. Вообще, поражающее современного человека обилие тезок в разросшемся к XII веку роду Рюриковичей, судя по всему, нисколько самих князей не смущало. Повтор имен умерших предков, варьирование и созвучие имен родичей, наречение в честь старшего покровителя служило прежде всего для обеспечения легитимности власти и ее преемственности. То есть выбор имени был всегда попыткой определить, задать династическую судьбу ребенка. И наречение наследника или сына князя таким образом было своеобразной, ну, как я уже сказал, репликой правителя, обращенной в будущее. И вот каждая такая реплика строилась в соответствии с законом этого своеобразного языка имен. На этом, наверное, я пока окончу свой рассказ о именах исконных, языческих, которыми очень активно пользовались, прежде всего, русские князья и конунги Норвегии. И в дальнейшем мы перейдем к разговору о христианских именах русских князей, которые, как вы уже заметили из моего повествования, часто соседствовали с именами языческими.
Здравствуйте, меня зовут Кузнецов Виталий. Скажите, пожалуйста, а были ли все-таки различия в именах между знатью и простолюдинами? И если простолюдины нарушали и называли людей, нарекали именами знатью, было ли за это какие-то наказания?
Вообще граница была практически непреодолимой. У нас есть между именами простых людей, даже высокорожденных, но не князей, и, собственно, именами русских князей. Практически эта граница не пересекалась и не нарушалась. У нас есть несколько исключительных случаев, когда мы находим, например, каких-то бояр, которого зовут княжеским именем, например, именем Рогволод. Таких случаев на всю домонгольскую историю Руси 2 или 3. И это очень мало, конечно, при том обилии русских князей и русских бояр, которые мы знаем. Тем не менее, такие редкие исключения бывали, и им нет прямого объяснения. Возможно, в частности, если говорить именно об имени Рогволод, это было не очень типичное княжеское имя, это было имя, характерное для очень конкретной ветви русских князей, полоцкой ветви, той самой, где впервые встречается случай варьирования родового имени, где Рогволод называет свою дочь Рогнедой. Может быть, поскольку это было не общее княжеское имя, а имя специфическое только для одной ветви, то было решено, что его можно использовать во внекняжеской среде. Но это я отчасти фантазирую, никаких оснований утверждать этого у нас нет. Были ли за это наказания? Нет. Мы ничего про это не знаем. Вообще, должен вам сказать, что масса вещей, о которых я сейчас говорил, и то, что осталось за скобками, они вообще нигде не прописаны. Мы их можем наблюдать, мы их можем проследить, рассматривая династию Рюриковича во всей своей целостности и совокупности. Но нет нигде памятника XII века, где было сказано «запрещено нарекать именем князя». Нет и все. Тем не менее, статистика такая, пусть и очень примитивная, показывает, что явно имена князей были под запретом. Точно так же, как статистика показывает, что под запретом были имена живых родичей. Нету никакого Изяслава Изяславича или Владимира Владимировича. Хоть, так сказать, обыщись, а нету и все. Немножко иначе обстояло дело в скандинавских династиях, где эта граница жесткая между именем конунга и именем его подданного в общем не существовало. Конечно, в каждой династии была тенденция, было стремление сбить эти имена в какой-то такой вот сток и сделать их только своими. Но, тем не менее, какое-нибудь имя Харальд мог носить не обязательно только конунг. Мы встречаем и вполне простых-то, в кавычках, людей, которые тоже носят имя Харальд, например. Правда, это особенно, например, видно, когда начала заселяться Исландия. Как вы знаете, может быть, Исландия была заселена норвежцами, которые бежали из Норвегии от слишком жесткой политики короля Норвегии Харальда Прекрасноволосого. И мы вдруг вот видим, когда Исландия становится обитаемой страной, у нее начинают жить люди, у них появляются дети, население разрастается, оно так и не разрослось до космических масштабов. Исландия всегда была очень малочисленной страной, даже и сейчас. Так вот, мы вдруг видим, что они очень охотно используют имена норвежских конунгов, вот династические имена. Явно там существовало что-то вроде моды на имена властных элит из Норвегии. Как вы понимаете, мы до сих пор говорили о исконных, традиционных языческих именах. Я имею в виду только то, что эти имена связаны с языческим прошлым той или иной династии. И мы говорили о них как о самостоятельной, замкнутой в себе и герметичной системе. Может быть, вы ничего не забыли, что в Норвегии, например, в интересующее нас время, эта система оказалась даже настолько мощной, что практически не пустила в себя в каком-то смысле христианские имена. Поначалу этими христианскими именами нарекались девочки, внебрачные побочные сыновья, но незаконные наследники. Однако вот в других скандинавских странах и на Руси дело все-таки обстояло чуть-чуть иначе, чем в Норвегии. Несмотря на всю вот эту вот замкнутость и консервативность в династии, со временем могли появляться новые имена. И могло изменяться отношение к именам старым. Почему это происходило? В именах запечатлевалась история рода. Она, конечно, как всякая история, изобиловала самыми неожиданными поворотами и коллизиями. Какого типа это могли быть коллизии? Например, основателем новой могущественной династической ветви рода мог стать отнюдь не старший, в которого вкладывали все надежды, а младший из сыновей князя, сместив тем самым все акценты династической иерархии и изменив ориентацию рода в практике именоречения. Потому что как только он приобретал огромное могущество, все вокруг начинали ориентироваться на него. В этой связи можно упомянуть очень любопытный сюжет, довольно причудливо отражающий взаимодействие скандинавского и русского правящего дома. Вот мы с вами уже говорили, что Мстислав Великий назвал своего самого младшего сына в честь деда Владимира Мономаха, потому что дед уже тогда к тому времени скончался. Но интересно, что практически в это же время в этой семье появился еще один Владимир на поколение младше, и судьба его оказалась для всех очень неожиданной. Дело в том, что дочка Мстислава Великого, ее звали Ингибьорка, это единственное имя, имя не славянское, это единственное имя, под которым мы ее знаем. Так вот, эта Ингибьорк Мстиславна была выдана замуж в Данию за одного из претендентов на престол датский по имени Кнут Лавард. Дела ее мужа складывались с какого-то момента довольно неблагоприятным образом. Против него, например, составился заговор. И вот когда составлялся этот заговор, Ингибьорк, не зная о нем, уехала рожать к родителям на Русь. А муж ее в это самое время был убит в Дании своим близким родичем и крестником Магнусом Сильным. Появившийся же на Руси младенец стал Владимиром в честь своего русского прадеда Владимира Мономаха. Это было совершенно естественным наречением, коль скоро он родился на Руси. Скорее всего, конечно, такой выбор говорит о том, что родные не помышляли в ту пору о его возвращении в Данию. По-видимому, когда, как только он родился, и пришла весть о смерти его отца, или не знаем обстоятельств и деталей этого наречения. Но судьба распорядилась иначе. И когда мальчик подрос, он не только вернулся на родину своего отца, но, победив в довольно кровопролитной гражданской войне и междоусобной войне, он сделался одним из самых могущественных датских конунгов – Вальдемаром Великим. Прежде никаких Вальдемаров на датском престоле никогда не бывало. Но вот благодаря этому Вальдемару правнуку Владимира Мономаха. Это имя прочно вошло в датский династический обиход, да и не только в династический. Конечно, подданные, поскольку не существовало той самой четкой и жесткой границы между именами правителя и именами его подданных, то местные элиты с большим удовольствием стали называть именем Вальдемар своих собственных детей. И так это имя прочно вошло в датский именослов. Вы и сегодня можете встретить довольно много датчан по имени Вальдемар. Но, возможно, ведь не только такие вот единичные вкрапления. Род в целом мог, как это случилось с ближайшими потомками варяга Рюрика на Руси, род в целом мог изменить национальную окраску именослова, переключившись с исключительно скандинавских имен на имена преимущественно славянские. Вы ведь обратите внимание, что имена первых русских правителей – это имена скандинавские. Рюрик, Игорь из Ингвар, Ольга, Хельга, Олег, Хельги. И вдруг, вот в третьем поколении, появляется уже славянское имя Святослав. И, в общем, с этого момента русский княжеский род переключился на местную, так сказать, локальный именослов. Разумеется, такие вот резкие перемены случались в династическом антропонимиконе или именослове нечасто. Требовались очень значительные события в судьбе правящего рода, чтобы все это могло произойти. Но помните, мы говорили с вами на прошлом, во время прошлой моей лекции, что природа имени как таковая в определенном смысле безразлична родовой традиции. Славянская или скандинавская, языческая или христианская. Имя прежде всего должно было отсылать к уже существовавшему в роду прототипу. Тем или иным образом связывать с предшествующими поколениями родичей. Упрощая дело, я бы сказал, что родовое имя вовсе не обязательно должно быть местного, автохтонного, как сказали бы, происхождения. Но необходимо, чтобы оно было именем предка. Вот это главное условие. Именно поэтому новые неродовые имена входят в династическую традицию с немалым трудом. И на Руси их происхождение носит, я бы сказал, такой постепенный, единичный характер. По каплям они просачиваются в русский княжеский род. Вы помните, что, столкнувшись с массовой экспансией христианского именослова, русская княжеская традиция немедленно выработала в качестве ответной стратегии двуименность, как своего рода такой вот иммунитет от того массива новых имен, который на них обрушился. Тем не менее, со временем все-таки постепенно, очень нескоро, нехристианские имена вытесняются из именослова династии. При этом родовая традиция именования отнюдь не исчезает. Она только чуть-чуть трансформируется, чуть-чуть видоизменяется. Многие принципы выбора имени, о котором мы говорили с вами во время первой лекции, сохраняются, а вот постепенно заменяются единицы именослова, то есть сами имена. И вот это очень интересный процесс и для историка, и для лингвиста, как происходит эта замена одних имен другими, и как трансформируется сама система именоречений. Ну, сразу скажу, что уже во второй половине XI века, несмотря на двуименность, о которой я говорил, уже есть князья, которые в летописи упоминаются исключительно под одним своим христианским именем. К началу XII века число таких членов княжеского рода, ну, я бы сказал, несколько возрастает. А вот к середине XIII века их количество уже заметно и довольно велико. К XV веку старые вот эти вот мирские, связанные с языческим прошлым имена, полностью вытесняются из обихода правящего рода. Вот что же происходит на начальных этапах этого процесса? Какие христианские имена первыми начинают употребляться в этот период без мирских? Без, вот какие, так сказать, сигнализируют о том, что они усвоены, приняты княжеской династией? Любопытно, что прежде всего это три имени – Василька, то есть Василий, Роман и Давыд. То есть христианские имена святых братьев Бориса Романа и Глеба Давида и их отца Владимира Василия Святого. И это обстоятельство мне представляется очень существенным. Все эти князья в домонгольский период были прославлены как святые. Таким образом, вот для младших родичей их христианские имена уже были именами предков. Причем предков, особо почитаемых церковью, а впоследствии даже и канонизированных. Условно говоря, я бы сказал так, что христианское имя встраивается в родовую историю по следующей нехитрой, но очень интересной модели. Сперва прославленный церковью князь носит его в качестве второго крестильного имени, например, Владимир Василий. А затем вот уже его потомок, потомок Владимира Василия Святого, получает имя Василий в качестве единственного, поскольку для него оно уже становится и родовым, и христианским одновременно. То есть отпадает необходимость соблюдать вот эту модель двуименности. Но дело, конечно, не ограничивалось исключительно именами князей, причисленных к лику святых. Довольно скоро в качестве единственного такого имени князя появляются и другие христианские имена предков, которые церковью прославлены не были. Три таких имени представлены в семье Владимира Мономаха. Их носят его младшие дети, то есть, по-видимому, все его сыновья от второго брака. Я потом объясню, почему это важно. Вот почему же мирские имена старших сыновей Мономаха мы хорошо знаем, там Мстислав, Изяслав, а от младших сохранились только их христианские имена. Чем руководствовался Владимир Василий Мономах, давая троим своим младшим детям имена Юрий, Роман и Андрей? Ну, для того, чтобы как-то приблизиться к этому, к ответу на этот вопрос, нужно сделать, может быть, небольшое отступление. Дело в том, что, как вы наверняка все помните из повести временных лет и из русской летописи, Владимир Мономах в том, что касается именоречения, особенно, всегда особенно выделял фигуру своего знаменитого деда Ярослава Мудрого. В своем поучении Мономах пишет, что его собственное имя ему дал сам Ярослав. «Ас худый дедом своим Ярославом нареченный в крещении Василий русским именем Владимир», пишет Владимир Мономах. И обратите внимание, что то, как был назван Владимир Мономах, в точности повторяет то, как звался Владимир Василий Святой. При этом, на первый взгляд, никто из детей Мономаха не был наречен непосредственно в честь прадеда. Действительно, имя Ярослав в семье Мономаха отсутствует. Может показаться, что Владимир Мономах никого из своих детей не назвал именем своего отца Всеволод. Хотя младшие из них, конечно, несомненно, появились на свет после смерти Всеволода Ярославича. На самом деле, я не буду, так сказать, пытаться выстроить здесь интригу, она достаточно примитивна. На самом деле, и имя деда, и имя отца в семье Владимира Мономаха присутствует. Нам только для того, чтобы это понять, нам достаточно вспомнить, что христианским именем Ярослава Мудрого было Георгий, а Всеволод Ярославич, отец Мономаха, в крещении получил, по-видимому, имя Андрей. То есть, что это означает? Это означает, что со всей вероятностью, что появление, как это часто бывает и в сегодняшние дни, появление второй семьи Владимира Мономаха означало появление новой точки отсчета в его стратегии именоречения. И даже очень понятно, почему так. Противостояние между детьми правителя от разных браков, ну, я бы сказал, является просто общим местом средневековой истории. Имея взрослых сыновей от первого брака, уже вошедших в возраст и наделенных определенными правами, и Мономах совсем не собирался лишать их родовых прав, Владимир, как кажется, стремился предоставить, в общем-то, равноценные права и то вновь появляющимся детям от брака второго. Между тем, ничего не поделаешь, мирские имена его старших детей уже недвусмысленно обозначили их высокое положение в роду и в системе родовых отношений. Он уже как бы все имена родовые раздал. Обеспечить такое же высокое место в роду своим младшим детям можно было только применив какой-то вот иной подход к выбору имени. При этом имена должны были, вот по условиям, по правилам игры, имена должны были оставаться в полной мере родовыми с легко узнаваемыми прототипами. Грубо говоря, каждый мог бы сказать, в честь кого назван этот княжич, а в честь кого тот. Своего старшего сына от второго брака Владимир Мономах назвал Юрием, то есть христианским именем своего деда Ярослава Георгия Мудрого. Имя Юрий, таким образом, оказывалось и родовым, и христианским одновременно. А как вы знаете, династическая судьба Юрия Долгорукого, основателя новой ветви рода, добившегося, в конце концов, киевского стола, сделала это имя крайне престижным родовым именем для его потомков. На долю еще одного сына Владимира Мономаха пришлось христианское имя отца Мономаха, Всеволода Андрея Ярославича. Любопытно, что вот этот вот сын Мономаха, Андрей, появился на свет позже, чем один из его внуков. Внук был назван при рождении Всеволодом, а сыну досталось крестильное имя предка Андрей. То есть он явно сидел и ломал голову над тем, как распределить между разными поколениями освободившиеся имена. Третий сын Мономаха от второго брака тоже известен только под своим христианским именем Роман. Ну и такое именоречение отсылает нас, конечно, к крестильным именам князей-мучеников Бориса Романа и Глеба Давида. Имена святых братьев к тому времени уже неоднократно различным, самым различным образом воспроизводились в роду Рюриковичей. И предположение о том, что Мономах назвал своего сына именно в честь канонизированного родича, может подтверждаться простым фактом, что у новорожденного княжича, сына Мономаха, и святого Бориса Романа совпадают не только христианские имена, но и христианские отчества. Они оба становятся Романами Васильевичи, как бы вот на уровне христианских имен. Итак, христианское имя родного прадеда получает Юрий Долгорукий, христианское имя двоюродного прадеда и его брат Роман, христианское же имя родного деда достается еще одному сыну Мономаха от второго брака, которого он называет Андрей. Я напомню, что этих прадедов и деда мы знаем преимущественно под их мирскими именами – Ярослав, Всеволод. Однако их крестильные имена, конечно, тоже были хорошо известны современникам и потомкам. И потому с определенного времени они стали восприниматься как имена родных. Родовые. Таким образом, если первоначально христианские родовые имена были очень контрастно противопоставлены друг другу, то впоследствии, к XII веку, христианское имя постепенно начинает совмещать в себя, или даже лучше сказать, вбирать в себя функции и того, и другого. Оно является и крестильным, и родовым одновременно. И вот князья, нареченные таким христианским именем, как Роман, Давыд, Василий, Георгий, Андрей, потом чуть позже Михаил, Иоанн, в XII веке уже как бы не нуждаются в еще одном родовом имени. Эти имена сами по себе настолько выразительны, что нет необходимости давать им специально еще какие-то имена. Иными словами, на протяжении XII века христианские имена постепенно, шаг за шагом, завоевывают место в качестве родовых княжеских имен. Что же изменяется в принципах именоречения? Надеюсь, вы еще не забыли, что в роду Рюриковича до определенной поры жестко и очень последовательно соблюдается запрет нарекать новорожденного мирским именем живого предка. Помните, что старший сын князя нередко назывался в честь прадеда, потому что дед еще был жив к моменту его рождения, своего старшего внука. Именно поэтому по деду называется один из младших внуков. Хотя, кстати, с точки зрения преемственности власти, имя деда должен был бы получить старший. Это красивее бы вышло. Что и происходило, но только в том случае, если деда к тому моменту рождения внука уже не было в живых. И вот в XII веке мы можем заметить и можем наблюдать, как некоторые законы или правила, действующие при выборе мирского языческого по своему происхождению имени, по-видимому, полностью не работают при выборе имени христианского. Они как бы отключаются в этой сфере. В частности, вдруг появляется такая вещь, что сын мог быть назван крестильным именем своего живого отца. Вот, например, Всеволод Большое Гнездо, который в крещении носил имя Дмитрий, дает имя Дмитрий своему сыну, родившемуся на именины отца. И тот становится, на одном этаже он становится Дмитрием Дмитриевичем. Правда, у того Дмитрия Дмитриевича было еще одно княжеское имя – Владимир. Поэтому на другом этаже, на другом уровне он оставался Владимиром Всеволодовичем. Но, тем не менее, прецедент появляется. Отец дает свое собственное крестильное имя своему сыну. И вроде не умирает. Когда христианские имена постепенно превращаются в родовые, размываются и принципы выбора мирских, языческих по своему происхождению имен. Другой сын Всеволода Дмитрия Большое Гнездо, его звали Ярослав Федор, он вам наверняка известен как отец Александра Невского. Так вот, Ярослав Федор в 20-е годы 13 века дает одному из своих сыновей собственное крестильное имя Федор, тогда как друг, о ужас, другого своего сына называет своим мирским именем Ярослав. У него таким образом появляются Федор Федорович и Ярослав Ярославович. Этот последний случай Ярослава Ярославича, конечно же, в корне противоречило исконной родовой традиции. Это был некоторый революционный шаг. Хотя, надо отметить, что, опять-таки, на другом этаже различия оставались, потому что этот Ярослав Ярославич в крещении получил имя Афанасий. Таким образом, на уровне мирских имен он был Ярослав Ярославич, но на уровне имен христианских он был Афанасий Федорович. И вроде бы такого нонсенса и такого ничего ужасного не происходило. Но это было действительно значительное событие в истории княжеского именослова. Конечно, вообще во многих европейских династиях со временем на первый план выступает тенденция, причем очень явная тенденция, к совпадению имен отца и сына. Уж очень заманчив этот ход с точки зрения преемственности власти. При этом такой вот принцип явным образом у Рюриковичей противоречил архаической родовой практике. У Рюриковичей повтор имени живого отца становится возможным только когда исконные мирские имена князей, языческие по своему происхождению, сменяются христианскими. Но вот можем ли мы утверждать, что с тотальным распространением христианских имен у князей были позабыты родовые принципы, вот принцип именоречения? Как ни странно, судя по всему, этого не произошло. Они, эти принципы именоречения, только принимают несколько иные формы. Они воплощаются при помощи иных терминов и понятий. Сейчас я вам попробую рассказать, какие. Значит, помните, что мирские языческие имена Рюриковича отличались от имен всех людей Древней Руси. За редким исключением, я был очень рад вопросу, который попал прямо-таки в яблочко. Иными словами, хотя имена Рюриковича были похожи на имена других знатных людей, большинство княжеских имен, я бы даже сказал подавляющее большинство княжеских имен, употреблялось только князьями. Действительно, в летописях фигурируют бояре, воеводы, тысяцкие по имени Тваримир, Мирослав, Жирослав, Горислав, Хатимир. Но при этом Рюрик, Святослав или Всеволод, вот такие имена может носить исключительно князь. Далеко не любое, иными словами, имя годилось для князя, и большинством княжеских имен не мог быть назван человек не княжеского происхождения. А вот с христианскими именами Рюриковича дело обстояло сходным и в то же время не очень сходным образом. С одной стороны, именем Юрий, Михаил, Андрей, Федор, Иван, Борис, Давид мог быть в крещении назван вообще любой человек, совершенно не обязательно, не только князь. Но при этом далеко не любое имя из христианского именослова годилось для правителя в качестве крестильного имени. Тут они были очень разборчивы и щепетильны. Очень рано, в домонгольский период, формируется, я бы сказал, круг христианских имен, пригодных для князей Рюриковича. И именно этими именами с очень незначительным количеством нововведений династия обходится, ограничивается на протяжении всего своего существования. Далеко не всякое христианское имя подходило для князя Рюриковича. И они, в общем, ограничивались все время до конца XVI века одним более-менее тем же набором крестильных христианских имен. Таким образом, благодаря вот этой разборчивости и щепетильности, христианские имена в полном смысле слова остаются родовыми, они передаются от предков к потомкам. И вот в этом процессе весьма любопытна следующая вещь. В домонгольский период, когда у князей сохраняются две параллельные системы именования, и в качестве родовых еще могут выступать языческие по происхождению имена, я бы сказал, наблюдается своеобразный синкретизм в почитании христианских святых тезок. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Под христианским синкретизмом понимается вот что. Князь, названный Андреем, числит среди своих покровителей всех святых Андреев. Будь то Андрей Первозванный, Андрей Стратилат или Андрей Критский. Наоборот, даже чем больше, тем лучше. Князь, носивший в крещении имя Федор, был связан сразу же со всеми многочисленными святыми Федорами из Мстиславы, из церковного календаря. Правда, в случае с Федорами, конечно, на первую очередь выходили фигуры святых воинов – Федора Тирана и Федора Стратилата. Вообще говоря, это отдельная и очень интересная проблема для историков, как на ранних этапах, еще в XI веке, подбирались для пригодные для князей христианские имена. По-видимому, здесь определенную роль сыграла, как ни странно, иконография и известные агеографические сюжеты, взятые из житий святых. Зачастую для князей до монгольского времени оказывались наиболее подходящими святые воины – Федор, Андрей, Георгий, конечно, архистратик Михаил – их воинская атрибутика всегда изображалась, например, на княжеских печатях. И, видимо, она, так сказать, наивным, почти детским образом и привлекала русских князей. Раз есть копье, значит, наш. Раз есть меч, значит, подходит в качестве патронального святого. Более того, эта атрибутика нередко даже переносилась и на других святых, исходно ею не обладающих. Но вот известен случай, что в качестве архистратига, то есть в качестве вождя небесного войска, изображался не только архангел Михаил, что нормально, он и возглавляет войско ангелов, но и архангел Гавриил, который отличался куда более пацифистскими склонностями. В определенном смысле объединение, такое вот отождествление святых покровителей было для князей домонгольского периода гораздо важнее, чем строгое их расподобление и развлечение. Им было гораздо важнее собрать всех святых тезок и, так сказать, вот всех считать своими патрональными покровителями. И гораздо важнее, чем было уточнять, нет, вот я крещен в честь Андрея Стратилата, поэтому Андрей Крицкий мне никак не подходит, и его иконы я у себя не повешу. Конечно, не так. В первую очередь, это, конечно, относилось к святым тезкам. Позднее, когда вот языческие имена уходят с княжеского обихода и полностью сменяются именами христианскими, можно наблюдать совсем уже иную картину. Тут что-то переключилось в мозгу русских князей. Я напомню, что в отношении христианского крестильного имени уже не существует запрета на повтор имени живого отца. Ничто не мешало князю Рюриковичу быть Иван Ивановичем или Василием Васильевичем. Однако каждый из этих, так сказать, поздних Рюриковичей, а вы все, конечно, помните таких князей Рюриковичей, как Василий Васильевич или Иван Иванович, все они чтят в качестве своих покровителей очень строго определенных святых Иоаннов и святых Василиев. Кроме прямых указаний, во чье имя был крещен князь, мы располагаем массой свидетельств такого особого почитания, начиная от мерных икон. Мерные иконы изготовлялись, когда младенец появлялся на свет, то вот в соответствии с его ростом изготавливалась мерная икона его покровителя, на которой был изображен его покровитель. И это, в общем, что-то вроде справки из ЗАГСа, ну, хотя бы касающейся роста младенца, потому что она ровно отвечала его размерам. Вес в ней не учитывался, а вот рост младенца учитывался. Так вот, у нас много данных о патрональных святых поздних Рюриковичей именно благодаря таким мерным иконам, вкладным поминальным записям в монастырях по скончавшемуся князю, потому что надо было служить службы в определенный день, связанный с днем его покровителя. И вот тут, поскольку у нас уже много материала, мы можем вывести довольно строгую закономерность. Если князя в XIV или XVI веке зовут Иван Ивановичем, то отец его мог быть крещен, например, в честь Иоанна Предтечи, а он сам в честь Иоанна Лествичника или Иоанна Иерусалимского. У князя же Семена Семеновича отец был наречен в честь Симеона Столпника, тогда как сам он получил имя в честь Симеона Богоприимца. Соответственно, Василий Васильевич Темный был наречен в честь Василия Анкирского, а его отец Василий I – в честь Василия Великого. То есть, иными словами, отец и сын были тезками, что очень было на пользу с точки зрения их преемственности властных привилегий. И в то же время на каком-то уровне они как бы и не были тезками, что соответствовало духу исконной родовой традиции. Разумеется, такое сознательное расподобление и разведение святых покровителей не было случайным и не определялось только календарем. Кроме вот этой вот прямой закономерности, есть и косвенные данные, подчеркивающие чрезвычайно внимательное отношение к распределению патрональных святых в княжеской семье. Если княжичу давалось христианское имя не живого, а умершего предка, такое по-прежнему часто делалось, то и святой покровитель для предка и потомка тогда обязательно выбирался один и тот же. Ну вот, например, Даниил, сын Ивана Калиты, был назван, как его прадед, Даниил Александрович Московский, именно в честь Даниила Столпника, а не, скажем, в честь Даниила Пророка. Любопытно при этом еще одно косвенное доказательство такой вот сложной системы, сложной разветвленной системы распределения святых покровителей. В XIV веке, ну, в XIV-XVI веках, я бы сказал, в княжеской семье два родных брата, как это нам не покажется сегодня странным, живущие одновременно, вполне могли носить одно и то же христианское имя. То есть два брата родных могли называться одинаково. При этом святой покровитель таких братьев-тезок был у них обязательно один и тот же. Вот это правило не знает исключений. Но вот уже упомянутого мною Василия Васильевича Темного было два сына, вне всякого сомнения. сомнения, крещенных в честь Андрея Стратилата. А два сына Юрия Звенигородского, Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный, оба были крещены в честь Дмитрия Солунского. И при этом это эти братья, которые, ну, действуют бок о бок друг с другом, они живут одновременно. Подчеркну еще раз, что речь здесь идет о детях, именно о детях, которые жили в одно и то же время в одной семье. Но вот если младшего ребенка называли в честь умершего старшего, то действовали по сходному принципу. Ну, например, в 1476 году у могущественного московского князя Ивана III умерла дочь Елена, которая была крещена, конечно, в честь святой царицы Елены, матери Константина Великого. И вот через 10 дней, надо же было так случиться, после ее смерти у князя Ивана родилась еще одна дочь. Конечно, ее святой покровительницей стала тоже царица Елена. Таким образом, у поздних Рюриковичей святые покровители детей тезок должны были совпадать, а святые покровители отца и сына обязательно различаться. При этом, как я уже сказал, для ранних и для поздних Рюриковичей годились все-таки далеко не всякие христианские имена. И круг этих княжеских христианских имен всегда оставался довольно-таки замкнутым и ограниченным. Итак, вот в 15 мы уже перешли, как вы заметили, к довольно позднему периоду истории династии, к 15-16 веку, когда новорожденному в семье по-прежнему давалось родовое имя, но теперь это уже другое, это уже подчеркнутое, имя подчеркнутое из христианского антропонимикона. И перечень имен, как вы хорошо знаете, содержался в месяцесловах, где каждый день связывается с, просто как в календаре, связывается с памятью определенного святого. Календарь, таким образом, ну, не мог не играть хоть какой-то роли в истории именоречения. Иными словами, имя ребенка могло как-то связываться с датой его появления на свет. Связь эта могла быть, в общем-то, довольно нелинейной. С одной стороны, ребенка могли назвать непосредственно по тому святому, в день памяти которого он родился. Но вот с определенного момента, с определенного времени даже на Руси появляется обычай наречения по восьмому дню после рождения. То есть вот ребенок рождался, проходило 8 дней, и тогда он нарекался именем. Младенца могли называть и по дню крещения. А если выбирали имя для девочки, то могли даже отсчитывать церковный календарь на какое-то количество дней от ее рождения назад, если с мальчиками так обычно не делалось. При этом Рюриковича далеко не всегда называли в строгом соответствии с церковным календарем. Никакого буквализма и такой вот немецкой точности здесь не было и быть не могло. Будущий правитель должен был получить родовое христианское имя. Это была главная задача. А ориентация на календарь могла быть довольно приблизительной, условной или даже отсутствовать вовсе. Вот вы помните, что в домонгольский период князь, ну, со всеми оговорками, получал два имени. Родовое языческого происхождения и христианское, постепенно ставшее родовым. Приблизительно до последней трети XII века на календарь при этом не очень-то оглядывались. Это заметно по летописям. Вообще говоря, память святых при отсчете времени, по-видимому, начинает играть роль на Руси не очень рано, как раз с конца XII столетия. И вот лишь с рубежа XII-XIII веков всякое событие начинает регулярно связываться с именем святого, в день памяти которого оно произошло. В результате у княжича как бы оказывается два христианских имени. Одно предназначено ему родовой традицией, потому что так звали его деда, прадеда и более далеких предков, а другое ему как бы выпадает волей случая. Вот это вот родовое христианское имя становилось его, конечно, публичным, официальным, крестильным княжеским именем. Под этим именем он и правил. Календарное же имя, вот выпавшее ему случайно, потому что именно он в этот день и родился, оно оказывается второстепенным, но при этом оно в чем-то более, не побоюсь этого слова, интимное, частное, связанное с его личной церковной жизнью. Не исключено, например, что он причащался и исповедовался под этим вот вторым христианским именем. Ну, для Ивана Грозного, например, таким вторым христианским именем было имя Тит, потому что он родился на перенесении мощей апостола Тита. Для его отца Василия III – Гавриил. Для его деда Ивана III – Тимофей. Для сына Грозного Дмитрия, вот царевича Дмитрия, убитого или погибшего в Угличе, таким именем был Уар. В этом отношении, ну, просто проиллюстрирую на конкретном примере, довольно характерна композиция нательного образка еще одного сына Грозного, Ивана Ивановича, того самого Ивана Ивановича, убитого своим отцом. На лицевой стороне образка был изображен Иоанн Лествичник, такой очень известный христианский святой. На оборотной стороне, которая, видимо, к телу прилегала, святые Марк, епископ Арифусийский, и святой Кирилл Дьякон. И действительно, если проверять по источникам, царевич известен под своим родовым христианским именем Иван, который совпадает с именем его отца. Но тут все чисто, правило работает. У Грозного святым покровителем был Иоанн Предтеча, а у наследника Иоанн Лествичник, то есть два разных святых. А родился наш царевич Иван Иванович в день празднования памяти Марка Арифусийского и Кирилла Дьякона. То есть их имена никак не годились для официального имени царского сына. Но при этом всю жизнь они его сопровождали в качестве таких дополнительных имен. Перед нами, как вы заметили, таким образом что-то вроде своеобразной двуименности Рюриковичей, которая сильно напоминает прежнюю двуименность домонгольского периода. Мы довольно многих князей знаем под их двумя именами. Оба эти имени христианские. Ну вот какой-нибудь замечательный князь, очень известный Симеон Гордый, из источников известно, что он родился на святого Сазонта. Историки долго обращали внимание, что он, тем не менее, назван не Сазонтом, а вовсе даже Симеоном. А сохранился документ. Дело в том, что Симеон Гордый умер от чумы. Был страшный мор, который выкосил огромное количество и простых людей, и князей. Тут уж разбора не делалось. И на смертном одре он оставил завещание, которое до нас дошло. И вот надо же было так случиться в подарок нам, современным историкам и филологам, что это завещание Симеона Гордого подписано не Симеоном, а Сазонтом. И тут вот историки, конечно, очень гадали и ломали голову, как такое могло случиться. То ли он принял на смертном одре постриг, и тогда он стал из Симеона Сазонтом, уже подписался своим иноческим именем. Немножко странно, потому что это все-таки завещание, содержащее имущественное распоряжение, но может быть. А другая версия, если вспомнить о дате его рождения, что он родился на святого Сазонта, очень может быть, что имя Симеон было его официальным именем, под которым он правил, под которым он известен был всем своим подданным и всей своей стране. А имя Сазон было таким вот, ну, почти домашним. То есть он, безусловно, почитал святого Сазонта, пользовался этим именем, но оно было, так сказать, ограничено в своем употреблении. Поэтому незадолго до смерти, вот предчувствие, это холодное дыхание смерти, он назвался, может быть, самым своим интимным и, так сказать, самым близким своим именем, которое выпало ему волей случая. То есть перед нами действительно опять своеобразная двуименность. Только, и она отчасти напоминает прежнюю двуименность Рюриковича. Тогда, давно, в домонгольское время, князья носили родовые, языческие по происхождению имена, под которыми они правили. Христианское же имя значительной части Рюриковичей оставались как бы в тени, упоминались явно гораздо реже. Со временем формируется круг родовых христианских имен, а родовые языческие имена постепенно, ну, выскользают, уходят из обихода. При этом сама двуименность, как модель княжеского именования, как некоторая рамка такая, в соответствии с которой надо действовать, никуда не исчезает. У князей теперь уже, как мы видели, могут быть вторые христианские имена, связанные с датой их появления на свет. Таким образом, имена изменились напрочь. Единицы именослова претерпели длинную и долгую историю, но сама модель выбора имени оставалась в чем-то прежней, актуальной и нерушимой. Не случайно, что вы уже наверняка обратили внимание, что во второй половине нашей лекции мы ушли от такого постоянного сопоставления русского династического именослова со скандинавским. Во второй половине XIII века закончился тот самый импульс общности, который был задан в момент появления Рюрика и его потомков на Руси. Достаточно долго эту общность, конечно, поддерживали междинастические браки русских князей со своими скандинавскими соседями. И часть из этих браков, ну, например, брак Мстислава Великого, я вскользь упоминал. Но это в действительности тема уже другого, вполне самостоятельного рассказа, самого по себе интересного, но требующего и другого времени, и других материалов. браки Рюриковичей со скандинавскими правящими домами были довольно многочисленны. И еще в XIII веке мы знаем, что Александр Невский пытался устроить такой вот брак с дочерью норвежского короля. И этому помешало татаро-монгольское нашествие, которое полностью перекрыло, так сказать, доступность и прозрачность Руси. И, в общем, изолировало, как вы знаете, Древнюю Русь от всех остальных государств, что было катастрофой. Ну, в частности, норвежский конунг решил не связываться с этим уже ставшим опасным русским княжеским домом и выдал свою дочку в Испанию за испанского принца. Так что тут это, может быть, последний случай такого вот попытки междинастического брака между скандинавами и русскими. Дальше эти попытки уже осуществлялись в более позднее время и совершенно на других основаниях. Спасибо за внимание. Может быть, у кого-то из вас есть вопросы. Я буду очень рад на них ответить.
Здравствуйте, меня зовут Андрей. У меня есть такой вопрос. На данный момент в скандинавских королевствах сохранились подобные именные традиции? И существовали, и существуют ли подобные традиции в других европейских королевствах? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Очень важный по-своему. Значит, вот таких разработанных принципов династического именоречения не сохранилось. Конечно, тут, понимаете, за довольно многолетнюю историю и скандинавские правящие династии сильно изменились. И, в общем-то, те династии, о которых рассказывал я сегодня, прекратили свое существование. Скажем, если брать, например, такое событие, как смена династии в русской истории, когда Рюриковичи сменились Романовыми, то это очень заметно. У Романовых совершенно другой принцип именоречения. И я как бы за Романовых не отвечаю, потому что у них все иначе в этом смысле. Нет ничего даже сопоставимого с Рюриковичами. Романовыми заниматься очень интересно, потому что они выработали какие-то свои принципы. Может, не такие гибкие, не такие разработанные. Все-таки у них была не так... За ними стояла не такая длительная история. Тем не менее, у них все иначе. То же самое произошло и со скандинавскими правящими династиями. Там сменились просто правящие роды, и каждый приходил со своей колодой имен, так сказать, со своими привычками, со своими правилами. И уж в какой степени они укоренялись, это другой вопрос. Так или иначе, конечно, нет. Таких разработанных принципов до сегодняшнего дня такие разработанные принципы до сегодняшнего дня не дожили. Но, как любая династия, они тяготеют, конечно, к некоторой повторяемости имен, к тому, чтобы в династии, внутри этого рода, в этой подсистеме, как бы использовались более-менее одни и те же имена. Там нет опять строгих запретов или жестких правил. Но тем не менее, тенденция есть, наблюдается. Конечно, повторяются имена, и там сейчас норвежцы, норвежский правящий дом, конечно, охотно используют те древние имена, которые были когда-то династическими норвежскими именами, такие как Хакон, Олаф и так далее. Но во всей, так сказать, своей системности это перед нами не предстает. Мы можем говорить только о тенденциях и о каких-то тяготениях и привычках.